Мир вам, уважаемые радиослушатели. Как я и говорил, в 12.07 каждую, надеюсь, среду мы будем с вами встречаться вместе в прямом эфире «Полдень, 21 век». Это передача, как и обычный полдень, но она настоящий полдень. То есть мы встречаемся именно в 12, именно в полдень. И даже не только в полдень рабочего дня, но и в полдень недели. То есть среда во всех отношениях, средний такой денек. И вот надеюсь, что мы с вами будем встречаться. На самом деле это второй раз уже за последнее вот время мы встречаемся. Вместе со мной сегодня в студии... Плохо быть слепым, конечно, еще глупым. Вансовская Надежда Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Город Ленинск, Кузнецкий, 4-й курс журналистика, СМИ, Московский международный университет. Об этом тоже немножко поговорим. Ну и чуть-чуть новостей, немножко погоды, немножко искусства. В общем, отовсюду поговорим обо всем. Ну, давайте начнем с того, как вы можете до нас дозвониться. Наши люди, которые давно слушают, знают, ну а вдруг вы первый раз... Значит, вы можете позвонить во время прямого эфира по телефону 23-50-03, 23-50-03. Причем, если не идет рассказ автора там или не идет рассказ какой-нибудь еще, то, в принципе, у нас полный приоритет для слушателей 23-50-03. Если желаете написать смс, это тот же самый телефон, но более длинный, 8-909. 543-50-03, 909-543-50-03, и WhatsApp, куда же без него, 923-434-20-20. Ну, в общем, все, что мог, я вам рассказал, все явки, пароли объявил, ну и начинаем, собственно, работу. Сегодня, кроме Надежды, в эфире, конечно, в виде своих произведений будет довольно интересный писатель Олег Макоша. Он недавно, к сожалению, помер, из Нижнего Новгорода. Он работает в стиле, наверное, Довлатова, такой же вот писатель низов. Хотя, собственно, вся русская литература, она всегда описывает почему-то низы. Причем буквально низы. Он работал в трамвайном депо в Нижнем Новгороде, был обыкновенным слесарем, хотя имел высшее образование. Ну, в то время так бывало. И более того, он писал эссе не просто в стиле Довлатова, но и Зощенко, и даже Платонова. То есть у него почти каждый рассказ, вот сегодня, сколько сумею, воткнул в эфир, он совершенно необычный. Он совершенно необычный. Он либо очень смешной, ну, буквально я падал с кровати, когда слушал ночью, дальше хохотал. Помните, да, был такой раньше мем «Ржу не могу». Это про меня. И, соответственно, иногда грустный, но тоже по-хорошему. Тоже по-хорошему. Ну, послушайте. Начнем с погоды. Тепло задержится в Томске до 19 ноября. В данный момент у нас аномально теплая для ноября погода. В верхних слоях атмосферы сохраняются потоки с юго-запада из Казахстана. И вот чтобы началась настоящая зима, они должны прекратиться. То есть перестроиться на северо-западные. Тогда установится антициклон, то есть будет похолодание с 19 ноября по области с 18. По поводу новостей, уважаемые радиослушатели, я в прошлый раз говорил, в среду тоже, 12.07, что я хотя бы одну новость должен представить. Но я сегодня 2 часа, честно, как честная девушка, искал новости, но сплошные педофилы, наркоманы, подражание, ДТП и прочая ерунда. И поэтому новости вот в таком стиле у меня как бы нету настроения вас мучить. Единственное, что я поглядел по поводу вузов Томска, в общем, они справились. Почти тот же набор, например, в ТГУ каждый четвертый студент иностранец. Ну, в политехе чуть меньше, там огромный вуз. Но, тем не менее, огромное количество людей приезжает из ближнего зарубежья, из Вьетнама, из других стран и пытаются выучиться вот в наших томских вузах. Это такая вот приятная, я бы сказал, новость. Ну, а теперь поговорим немножко с моей соведущей, еще раз говорю, Вансовская Надежда, будущая журналистка, 4-й курс Московского международного университета по профессии журналистика СМИ. Я в эфире узнал, Надя, что вы учитесь дистанционно. Вот в то время, когда я учился, это года 70-е, очно и заочно. Кстати, я слышал, что заочный курс вообще отменяют. То есть, как бы, все, прощаются. А вы учитесь дистанционно, тем более вот 4-й курс. Вот что-то такое максимально интересно, расскажите.
Про то, что хотят отменить заочное обучение, я об этом не слышала, конечно.
Ну вот недавняя новость.
Но дистанционное – это как очное, но только ты находишься дома у себя и с помощью компьютера занимаешься. То есть все
лекции… А преподаватели где при этом?
Они в ВУЗе, и мы смотрим записи в Зуме.
В Москве в ВУЗе?
Да. Угу. Они там находятся.
То есть вы по Зуму работаете, да?
Да. У нас есть лекции иногда, отмечено время и дата, и мы подсоединяемся в Зум и смотрим лекции.
Лекции читает живой лектор или это такой какой-нибудь робот?
Это наш преподаватель живой, да, лектор.
Живой лектор.
Мы можем присутствовать прямо на Зуме онлайн, а можем потом посмотреть запись. Читаем лекции, которые у нас есть в личном кабинете. И у нас есть все нужные сроки, мы знаем, когда у нас сессия, и в этот период сдаем все зачеты.
Тесты, только письменное итоговые. Или есть устное?
Только письменное, да.
Вот это минус.
Угу,
потому что журналист должен работать губами, языком, и зубами у кого остались. Ну, в общем, учат чему-то или вот... Я почему спрашиваю? Потому что я раньше работал на 106,6, и там у нас была дама, закончила томский журфак. Вот. Но она читала с трудом новости, это раз. А во-вторых, она говорит, все время преподавали только зарубежную литературу. То есть я 5 лет изучал, извините, Дюма сына и Дюма отца, условно говоря. Вот у вас тоже такое ощущение, что вас не тому учат или нет?
Нет, у нас очень классные предметы. Но сложность в том, что как ты учишься, это ответственность на тебе. И ты можешь... пропускать все лекции и потом просто все списывать с интернета.
Ну, это обычно будет так всегда было, да. Это.
А можешь сам заниматься.
Ну,
вся информация
серьезно.
Есть.
Получается, вы им дорого платите, извините за банальность?
Вообще, на самом деле, почему-то это очень дешево.
О!
Это дешевле, чем учиться очень, в обычном ВУЗе, да.
А диплом такой же формы, там не указано, что это второй сорт? Вот вы получаете диплом.
Да.
Там не указано, что это дистанционка?
Там указано, что это заочная форма обучения.
А. Угу. Ну, сразу скажу, что заочников... Хотя, вы знаете, есть разные заочники. Я когда учился на ГГФ, ТГУ, у нас 35 лет мужику было. Он геолог от Бога. Он был заочником, страшный пьяница, естественно. Вот. И он черную икру привозил, как в кино, 3-литровыми банками. Пил сильно. Но он любой минерал на раз лучше профессоров знал. Хакиперит и прочие вещи, то есть на раз все это. Поэтому заочник заочнику большая разница. Но так как у вас журналистика и СМИ, то вам нужно, конечно, нарабатывать какой-то живой, как сегодня вот мы пытаемся, опыт, наверное, да?
Да, конечно.
Для того, чтобы, ну, во-первых, не стесняться, во-вторых, пытаться готовиться к эфиру. Вот, вас учили рыбе, нет? Как рыбу делать?
Нет.
Рыба – это такой сценарий сокращенной радиопередачи или телепередачи. Она пишется заранее, куда камера, как что, если телевидение, а если аудио, то просто, ну, просто текст, так сказать. Ну, и тоже там описывается, через сколько минут, чего вставлять. Ну, то есть, это такой сценарий сокращенный.
Вот. Поняла.
И не учили ни разу, да? А вот, допустим, вас учили, если вы, допустим, пишущий человек, вот как статью оформлять, ну, в газете, в журнале.
Конечно, да.
Это да.
Да.
Ну, я так и понял, что у вас не медийная, скорее, а такая пишущая журналистика пока что на данном этапе.
Ну, да, скорее всего. Ну, у нас есть практики во время учебы, и, скорее всего, именно в организациях мы получаем практический опыт.
Ну, хорошо, это мы об этом поговорим как-нибудь за эфиром, взять это интересно нашим слушателям. Мы возвращаемся обратно «Томский благовец», 109FM, уже 12:16, пора первое дать произведение. Напоминаю, что сегодня у меня одна тема, но любимая, это проза Олега Макоши. Это такой калейдоскоп человеческих историй. Когда вы послушаете, вы поймете, о чем я говорю. Не буду много, так сказать, занимать вашего внимания, но действительно вот вы поймете что-то, насколько смешно, насколько интересно. Человек говорит о самых низах, но эти низы крайне смешны в данном случае. Иногда грустные, иногда... Ну, в любом случае, просто гениальные. Так, мы сейчас вместе слушаем человека под названием Олег Макоша. Вот такой вот автор, Нижний Новгород. Недавно, кстати, умер 59 или 8 лет. Очень жалко. Он был рабочим, но получал лучшие литературные премии в России. Всегда его спрашивали, ну как так, вы рабочие? Но, говорит, вы рабочие тоже бывают грамотные люди. Итак, слушаем. Называется рассказ «Наши поминки».
«Наши поминки». Умер старик Иван Иванович Лупшенков. Пошел в баню, перепарился и умер. Он, главное, сердцем страдал. Ему жена говорит: «Не убивайся ты там, старый, до смерти». А он не послушался, убился. Приступ начался. Выгнулся Иван Иванович дугой. Ударился головой о верхний потолок и умер. Баня хорошо была натоплена. А он в ней 3,5 часа мертвый пролежал, пока жена хватилась. Поэтому сохранность тела, сами понимаете, тревожила близких. Ну ладно, поохали родственники, погоревали и дали телеграммы во все концы нашей родины. Большая семья была у Ивана Ивановича. И значит, все успевают на похороны, а один младший брат покойного никак успеть не может и просит подождать 5 дней. Ему опять телеграфируют: «Ты что, мол, как так можно 5 дней? Где это видано? Да и сохранность тела оставляет желать лучшего». Но он уперся и ни в какую. «Не могите, — телеграфируют, — без меня хоронить. Я в силу производственной необходимости приехать раньше четверга не смогу. Ждите». А куда ждать? Слава Богу, законы есть православные и обычаи. В общем, одели Ивана Ивановича в новый костюм, приготовленный для такого случая. Отпели в местной церкви, похоронили и поминки справили. Тут как раз 2 дня проходит и приезжает его младший брат. «Где, — говорит, — мой дорогой усопший?» Но объяснили ему, как смогли, где. А он успокоиться не может, места себе не находит. «Ни за что. Не попрощавшись, не придам земле тело брата моего. Ему и так, и сяк, ничего, мол, уже не поделаешь. Тело положили в гроб и закопали. Не выкапывать же». А он в ответ: «Именно, что выкапывать. Жена покойного, старуха Лупшенкова, на грани нервного срыва. Родственники грозятся брата в дурдом сдать. А он твердит, стоит на своем и, похоже, отступать не намерен. Я чем дальше живу, тем больше всему верю. Вот скажут мне завтра, что под моим окном инопланетяне высадились, ни на секунду не усомнюсь. Потому что, вы думаете, изолировали ненормального брата в неврологической лечебнице? Ничуть не бывало. Выкопал он тело Ивана Ивановича. И я не шучу. Но если бы по-человечески поступил, ну, свидетелей там позвал, достал бы гроб, вскрыл, попрощался с покойным и снова закопал. Так нет. Он его домой привез. А привез домой, вынул из гроба, переодел в купленный для этого костюм и позвал соседей с родственниками на поминки. Причем по полной программе, с отпеванием и столом. Жена покойного сама уже готова в гроб лечь. Лишь бы этот ужас прекратился. Родственники прячутся от брата по соседям, а соседи не знают, что и подумать. Но все пришли, чтобы закончить это раз и навсегда. То есть второй раз, но навсегда. Отпели по новой. Поп немного не в себе был, как будто. Но с обрядом справился. Попрощались. Покойник, надо заметить, еще хуже стал выглядеть за прошедшие дни. Вышли на свежий воздух. Тяжело было в избе дышать. А дверь закрыли. Никому обратно в дом идти особо не хотелось, поэтому все стояли, а некоторые, сославшись на неотложные дела, совсем ушли. Трудно сказать, что там произошло, но примерную картину люди восстановили. Нормальная изба, в углу икона, под иконой свечу зажгли. Зеркало, что висело между окон, занавесили, как полагается, тряпкой. Может, свеча сама упала, а может, и не сама, только покрывало, висевшее на зеркале, загорелось. И потом и само зеркало рухнуло в гроб с полыхающим покрывалом, от которого загорелся уже покойник. Дверь в горницу покойным Иваном Ивановичем была подогнана на совесть, поэтому воздух в комнате весь выгорел, и пламя притаилось. А когда немногочисленные курившие увидели густой дым, закрывший окна, решили они, значит, заглянуть, посмотреть, что там случилось. Деверь дернул ручку. Его вместе с дверью снесло 25 метров. Хлопок был мощный и короткий. Но дом загорелся, как будто только этого и ждал. С помощью соседей кое-как залили пламя. Потом вошли в дом. Покойник обгорел сильно. Больше всего досталось, естественно, костюму. Братца это сильно взволновало. «Надо новый костюм купить». «Обязательно». Ему уже не отвечали. Жена покойного осела на пол с сердечным приступом. И ее унесли к соседям. Домочадцы ушли следом. А братец поехал за костюмом, на ночь глядя. Одели покойного Ивана Ивановича в 3-й раз. Он при жизни столько пиджаков не носил, сколько после смерти примерил. Братец опять позвал соседей и родственников на поминки. Но те пошли к местному батюшке, а заодно и в милицию, просить, чтобы органы остановили дикий разгул братской любви. Батюшка с участковым пришли, сделали строгое внушение братцу и Ивана Ивановича повезли на кладбище, где и похоронили. Во второй раз. В другом гробе, потому что первый сильно обгорел и не годился. Народ не то чтобы перешептываться стал, но как-то вдруг все сторониться начали родственников покойного. Прошел день, и покойный Иван Иванович явился к себе домой. Первым его увидела внучка. Увидеть-то увидела, но объяснить не сумела. И потом он уже всем стал доступен. Круглосуточно. Ночью включишь свет – тает. Выключишь – стоит. Упряжь декоративную на стене перебирает. За стол садятся – он рядом. Есть никто не в состоянии. И совсем непрозрачный, натуральный такой, только молчит все время. 9 дней прошло, 40 не исчезает. Дом ходуном ходит, конек на крыше того, гляди, отвалится. Ведьма местная уехала, плюнув на свою хибарку. Батюшку позвали. Он дома светил, не помогло. Младенца в дом принесли. У них ангел-заступник сильный. Ночевать оставили, безрезультатно. Как ходил Иван Иванович, так и ходит. Со специалистами со стороны посоветовались. Те говорят, уезжать вам надо. Не даст вам покойный нормально жить. Сильно расстроился из-за неудачных похорон, из-за свистопляски, устроенной вокруг. Да и сами родственники чувствуют, что уезжать надо. Совсем косо на них соседи поглядывать стали. И не только соседи, но и вся деревня, а также окрестные села. Так что переезжать пришлось далеко. Дом продали. Пока продавали себе в убыток, жили в землянке. Потом, плача и матерясь, погрузили скарб и живность на грузовики и уехали. Дальнейшая судьба дома мне неизвестна. Вроде в нем коровник сделали. Интересно, кто это молоко пьет? А что, братец? Да ничего. Заявился к ним в новую избу, купленную в большом отдалении от старого места жительства, и говорит: «Я тут как у себя дома. Это моя малая родина». Но объяснили ему, где он у себя дома и чья это родина. Раз 7 объясняли, каждый по разу. А младший сын покойного так, по-моему, 2 раза объяснял подряд. Подробно. А вы что хотели?
Вы слушаете передачу под названием «Полдень, среда». Владимир Терентьев и вместе со мной сегодня «Ванцовская надежда». Мы с вами прослушали наиболее смешной рассказ Олега Макоша. И, как вы поняли, это его герои – новые босяки, которые прожили всерьез свое детство с открытыми глазами. Прожили, правда, не все, и постперестроечный период, где одновременно соседствуют поэзия и трагедия, обреченная и необходимая. Он пишет о тех, кто живет рядом, бездельничает, трудится, пьет, страдает, любит, радуется, верит, не верит. Вот сейчас мы через некоторое время послушаем еще одну сцену, называется «Диалоги возле дурдома». Некоторые его рассказы – это действительно диалоги мысли, такой закадровый голос в стиле советского кино. Как сказал Евгений Евтушенко, людей неинтересных в мире нет. Действительно, это так, наверное. Их судьбы, как истории планет. У каждой все особое свое, и нет планет, похожих на нее. Можете позвонить и оставить свое сообщение, как вам понравилось, не понравилось. С Олега Макоши 23-50-03. Ну, еще маленький рассказ, тоже смешной, реальная история. Принимаем вызов, бабушка 65 лет, моей жене 65 лет, жалуется на боли в груди и пояснице. Выезжаем, по приезде опрашиваю пациентку, где и какой характер боли. Она начинает нести околесицу, и тут, мол, сынок болит, и тут болит. Спрашиваю, какая боль, острая, тянущая, говорит, все и тянет, и ломает, и как схватит. И начинает, естественно, много говорить про внуков, как вот в Москву переезжала, ну и так далее. Все понятно, думаю. Есть такая категория бабушек, которым скучно сидеть дома, и они вызывают всякие спецслужбы, чтобы на уши присесть. Делаю заумный вид и говорю, все понятно, у вас такая уже редкая болезнь в вашем возрасте, называется соло-авиам-синдром, синдром одинокой бабушки. Но вам повезло, у нас сейчас каждую машину оснащает по последнему слову медицины. Так что сейчас сделаю такой укольчик, что все пройдет. Набираю в шприц специальный коктейль с витаминками B12 и прочими, довольно болючая штука, чтобы отбить охоту зазря вызывать скорую. Говорю, снимайте, ну, сняла. Я как стоял, чуть не упал. У бабушки на красивом заднем месте аккуратным почерком зеленкой было выведено: «Не верьте бабке». Как мог, сдерживался, пока вышли из подъезда. Потом смеялся минут 20, не мог остановиться. Это, видимо, предыдущая скорая написала. Вы слушаете передачу под названием «Полдень, 21 век». Можете звонить 23-50-03. Надежда Викторовна Ваенсковская. Вот вам один такой простой вопрос. Современная молодежь, я уж не буду говорить грамотно, буду говорить по-серьезному, современная молодежь, а также среднедежь и стародежь, вот я стародежь, она вообще читает что-нибудь?
Да, конечно.
Или просто слушает какие подкасты?
Подкасты, они популярны, да, но книги, это, безусловно, все еще остаются легендой такой, популярностью все равно пользуются. Просто, возможно, взрослые люди и более молодые люди, они читают разные книги,
понятно.
Но все равно читают, да.
Что-то из школьной программы вы читали или так забивали на это дело?
Я всегда читала, я любила читать, и у нас в конце года всегда давали список чтений на лето. И я была тем самым человеком, который читал все за лето. Да, мне нравилось. И я чувствовала вдохновение какое-то. Я прям
что вдохновила. Вы успели запомнить вот за эти 11 лет какую-то вот такую книгу, которая произвела на вас наибольшее впечатление? Ну, кроме Библии, понятно. Вот из этого школьного круга хотя бы. Что по мозгам ударило?
Помню маленькие рассказы. «Гранатовый браслет».
Да-да-да.
Не помню Куприн. Автора. Да, Куприн. «Куст сирени» Чехова, вроде, если не ошибаюсь. «Макар Чудра».
Горький.
Да.
Вообще гениальный писатель. Многие сейчас из-за того, что он Сталину помогал в чем-то немножко, его недолюбливают. Но на самом деле все, кто его знали, тут уж тоже Булгаков, говорили, человек, конечно, полное «Г». Но гений – второе «Г». То есть одновременно бывает так, что человек, как человек, такой, не то что продажный, он такой вот выверченный, да, хотел дожить. Вот. А с другой стороны, ну, пишет все равно гениально, это правда. Ну что ж, возвращаемся мы обратно к Олегу Макоши, посмеемся немножко чуть-чуть и, так сказать, уже послушаем конкретную вещь.
Тамар. Евс! Чуть не убили. Окно. Чего меня не моют уже полгода? Я что им, так и должно стоять. Из меня какой вид? Я молчу, что красили последний раз 6 лет назад, когда ремонт на нашем этаже делали. Главный врач орет, а завхозу наплевать. Ну и мне тогда наплевать. Не видно ничего. И не надо. Повариха. Кисель ему, дураку, не сладкий. А где я сахара возьму, если его весь... Ну и что? Что я из... А что, можно прожить на такую зарплату? Черт, не забыть котлеты. Лешка страсть как их любит. Где дуршлаг? Валька дура. Кот. Обнаглели совсем. Ты еще замахнись на меня. Я тебе замахнусь. Я тебе так замахнусь. Не лапай. А, ну все. Дерево. Помню в молодости по-ихнему. Это 90 назад. Когда больницу только построили... Приезжал сюда один с бородой. Тут раньше подо мной лавка была, так он все на нее садился и разговаривал. Со мной разговаривал. «Вот ты, — говорит, — дерево, и поэтому растешь. Надо, — говорит, — у меня в Мелехово такое же посадить. Интересно, посадил? А если посадил, может, кого из родни? Иван Иванович,
придет сегодня или нет? Должна прийти. А если не придет? Чего ж, перевернуться, что ли, на другой бок? Нет, так еще полежу.
Собака.
В принципе, если кости выносить перестали, надо дислокацию менять. А с другой стороны, куда мне? Я же тут потомственный, но бороться буду. Гав! Кто это такой вообще? Ты кто такой? Я тебя спрашиваю. Гав!
Облако. Я здесь уже пролетало. Но если не я, то мать или отец. Ветер переменился, тяжело мне. Пролиться, что ли? А то еще лететь и лететь. А полные уже.
Повариха.
Дождь, что ли, собирается?
Дождь.
Хорошо. По полной программе сегодня отстрелялся. Как дал. Облако приличное попалось. С таким можно работать. Иван Иванович.
Ну и дождь. Сладко. Даже полегчало.
Может, и не помру. Может, перед грозой душно было. Придет Наташа, а я улыбаюсь, поцелую ее. Она наклонится, а я поцелую.
Дерево. Наконец-то! Собака.
Вот это полило окно.
Хорошо, что забыли закрыть. Погуляю.
Врач. Умер. Этого следовало ожидать. Надо распорядиться. Где сестра? И халат не забыть поменять. Этот грязный. Сегодня еще обход вечерний. Позвонить Лене. Сказать, чтобы завтра с утра встретила. На машине. Собака.
Умер кто-то. Я всегда знаю.
Облако.
Налегке-то я сегодня. Ай-яй, сколько отмахаю. Лишь бы ветер не переменился.
Комар.
Хм, лежит неподвижно. Надо пристраиваться.
Иван Иванович, это я, что ли, там лежу? Интересно. Смотри, что-то засуетились.
Так это ж я, ангел.
Все хорошо, все хорошо. Сейчас отправимся.
Вот видите, рассказ грустный, а заканчивается словами ангела. Вот творчество великих писателей – это не вогнать нас в хандру, а дать истинную надежду. Вот в этом отношении вот просто, ну, ничего не скажешь. Сразу видно, что человек, да, он применяет какую-то там... Вот там звонят, кстати. Алло, говорите, вы в прямом эфире.
Алло, добрый день. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, да, здравствуйте.
Надежда. Это Михаил.
Да.
Я вот, Владимир, хочу что сказать. Просто вы выпали как-то из прямых эфиров, и люди это отучились как-то, думают, что вы в записи. Угу. И так далее. Я вспоминаю 19-й год, когда вы клуб «Притяжение», по-моему, в рамках культурного года приглашали музыкантов, так интересно было, общались. Угу. И вот у меня вопрос к вашей гости, Надежде. Боже, да, задать?
Да.
Я это хочу спросить, какие специальности еще вот в таком дистанционном вузе есть, кроме журналистики? И какие вузы еще есть в Москве, которые тоже за дистанции могут давать там какие-то специальности, набор специальностей? Какие вы в курсе? Нет, поясните, пожалуйста. Угу. Спасибо.
Спасибо, Михаил. Поняли вопрос, да?
А вторую часть не поняла.
Вторую часть. Какие еще специальности, какие еще вузы за недорого дают дистанционное обучение?
Так, ну, перечислить все специальности, наверное, не смогу.
Но много, да?
Но я смотрела, наверное, это любая специальность, которая не связана с прикладными действиями.
Ну,
то
да,
есть
да,
медицина,
да.
Нет, не получится, потому что там нужно учиться уколы делать, как минимум. Психология, наверное, тоже нет, не получится.
Нет, есть. Кстати, психологии очень много. Причем 2 месяца.
Но это не так.
Ну, за большие деньги. Да, это инфо-цыгане.
Хорошо. Ну, я вот могу быть не уверена, но медицина точно нет. А так, в принципе, вообще большой список есть профессий. Какие вузы еще могут позволить так учиться? Я, когда после 11 класса смотрела вузы, я искала... Я просто написала в интернете, загуглила.
Да.
Какие вузы в России, в каких вот можно учиться дистанционно? И мне высветилось только 2. Это вот мой Московский международный университет и университет Синергия. Он очень много давал рекламы, он популярный. Там вот можно тоже учиться, но там нет журналистики. Вот
спасибо.
Я знаю только 2.
Спасибо. Ну, с тех пор прошло 4 года почти, поэтому, может быть, и стало больше. Так что Google в помощь.
Да, конечно.
Хорошо. Сейчас мы с вами продолжим Олега Макошу слушать. Будет трогательный рассказ под названием «Шкет». Вот. У него, у Олега Макоши, каждый рассказчик... Каждый рассказик, видимо, в своем особом ключе. Либо диалог мысли, либо воспоминания, либо от третьего лица, либо исповедь, либо параллель жизни рок-звезды и зэка, и так далее, и так далее, и так далее. А книга.ру, там есть его большой 6-часовой подкаст, послушайте, Олег Макоша, он всего лишь один, не филяя ништяки. Вот это разнообразие и особый на треть платоновский, Андрей, краткий, на треть зощенковский, косноязычный специально, и на треть довлатовский откровенный стиль. Вот. И мы сейчас послушаем рассказ «Шкет». Это про одного такого закоренелого зэка. Ну, просто, как говорится, слезы падают. Пожалуйста, слушаем.
Володенька. Он просит называть его Володя. Мой нынешний сосед по старому деревянному дому в районе вокзала. Идейный арестант и бродяга. Из своих 57 лет, проведший на свободе, дай бог, 20.
Иногда я его зову Володенька. Ему идет. Ростом с подростков, старых, сделанных во всевозможных тюрьмах, лагерях и пересылках, портачках. Он ходит в застиранном халате и говорит, что идея изжила себя. Допустим, я по мастям разложу. А что потом? По утрам чифирит на нашей общей кухне. Целый день почти ничего не ест и всегда много курит. Сейчас сидит и пьет какую-то жидкость красного цвета. Утром сбегал на вокзал, помыл угол. А там 6 пузырьков, черт знает с чем. Коричневый дипломат из искусственной кожи. Какой-то офицер зазевался. Я ему говорю: «Володя, отравишься еще? Тебе не предлагаю». Выпивает, закатывает глаза, выдыхает, бежит в туалет. Топливо у него ракетное там, что ли? Наливает еще одну порцию. Хлебом надо закусывать, хлеб он на себя берет. «Остановись, не кипишой. Тут главное тягу вовремя выхватить». Вот это слово «кипиш» лет 25 не слышал. Считай, что с детства. Володя худенький и невысокий. Сменил несколько криминальных специальностей. Последнее время подворовывает на вокзале. Юркий старенький ребенок с лицом грустной макаки. Очень чистоплотный. В легкой курточке песочного цвета. Его в нашем районе сильно уважают. Сейчас байданщиков не ценят. Тут главное нерв держать. Работа не тонкая, но душок должен быть. А эти на чистый гоп-стоп или на развод трехходовый. И еще в его репертуаре есть отличное слово «полупокерный». Подходит как прилагательное к любому сомнительному явлению. Я подарил ему на 23 февраля бутылку французского вина. Он долго смеялся. Потом унес ее в свою комнату. По-моему, так и не выпил. «Я свою жизнь потерянной не считаю». Молчу в ответ. Но такой подход мне нравится. У него нет телевизора, и иногда он приходит ко мне смотреть криминальные сериалы, которые любит, но считает неправдоподобными. «Репертуар!» Володя много читал в неволе и поражает знаниями из разных областей общественных наук. Например, спрашивает у меня: «Когда шмара лыкает, это как называется?» «Чего?» «Филатио». «А когда наоборот?» «Наоборот, а фаршмачиться можно, отрок». В блатной музыке много слов польско-еврейского происхождения. Варшава – воровская столица Европы конца 19 века. Мент – кент. Вчера утром на кухне во время нашего традиционного чаепития у него полпачки на алюминиевую кружку, у меня пакетик. Он мне выдал.
«Ты бы в тюрьме не выжил. Да. Нервный. Сходи в твои выходные, купи мне костюм».
«Конечно.
У меня галстук новый есть».
Тема галстука остается висеть в воздухе. В оконное окно постучали с улицы, и Володенька ушел консультировать молодежь. Быть его соседом очень выгодно. Со мной здороваются все темные личности нашего привокзального района. В ближайшем Шалмане открыли долгосрочный кредит. Я как-то после работы забежал остаграмиться, а денег едва на полтинник. А мне остаграмиться. Это 200 и кружка пива. Сложно все. Но тетя Зина сказала: «Занесешь, как Володя поживает». Володя поживает нормально, тихий и независимый. Кормится профессией. Из общака не берет. Или говорит, что не берет. Обожает ходить в зоопарк и даже перечисляет какие-то деньги на его содержание. Жалко зверей. Сидят в клетках, датчик не получают, не раскумариваются. Ну и светлые костюмы, и бормотуху. Мы с ним купили-таки костюмчик. Но галстук не подошел. И несмотря на сопротивление, я отдал ему один из своих. Поддельный, итальянский. Володенька вежливо благодарил. Но меня это не особо удивило. Я знаю основные тезисы его учения. Слышал, как он читал лекции пацанам.
«Они не люди, мы люди. А они родились, чтобы мы их делали».
Потом поворачивался ко мне и добавляет:
«К тебе это не относится».
Пацаны ржут. Красиво, удобно, выборочно, как у всех. В конце прошлого года я наконец переехал из нашего деревянного дома в однокомнатную квартиру. И заскучал. Без палисадника, утреннего чаепития с Володей и молодых гопников в шалмане тети Зины. Скакари и щипачи. Романтика.
Самый талантливый из них, Русик, уже сел. Поскучал, повспоминал и стал привыкать к новому месту. Какие-то дела навалились, да еще соседи верхние пролили. Пока делал ремонт, познакомился с очаровательной барышней, дочкой тетки, затопившей мою кухню. В этих заботах прошло месяца 3, а потом я узнал, что Володеньку убили. Профессиональный риск. Обратка исповедуемой философии. Паренек, встретившийся мне на центральной улице, сказал: «Здоров. Слышал, Володя исчез. С концами. Да, как лист дрожащий был. А гляди». Гляжу, хрен с ним, думаю, с его воровской идеей и выборочной философией. Схожу в зоопарк к медведю. Выпью за упокой души бывшего соседа, потомственного вора Володи. Погоняла шкель. Вот ведь всю жизнь человек чалился, другие по 100 раз кликухи сменили. А этот, как был на малолетке шкетом, так и остался. Уважал традиции человек.
Вы слушаете прямой эфир «Полдень, 21 век», среда, Владимир Терентьев. В 12:07 по средам будем встречаться. Сегодня вот с Надеждой вместе Ванцовской мы говорим о том, какие интересные писатели встречаются, так сказать, на каждом, ну, не на каждом ходу, прямо скажем. Чтобы найти этого Макошу, я прослушал 1000 тонн ерунды полной.
Ого, интересно.
Ну, просто не могу заткнуть без бубнения, поэтому у меня компьютер бубнит и бубнит сутки. Ну, так вот с детства случилось, бабушка так сделала. Нам звонят, 23:50:03, говорите вы в прямом эфире. Сорвался звоночек. Если хотите перезвонить, пожалуйста, 23:50:03. Сейчас последний рассказ, ну, не последний его рассказ, а последний вот в этом часе эфирном. Называется «Фрида». Вот у каждого пожилого человека в жизни бывает такая странная подружка, как и странный друг Шкет. В зрелом возрасте никому не нужная, легковерная. И самое главное в этом рассказе «Фрида» — святая до наивности. Я так скажу, что я тоже сам такой. Не в смысле святой, а наивный. Наивный, 62 года. Вот. Только я не адвентист, а баптист. Рассказ Фрида о адвентистке. Ну, послушайте минут через 3, так что... Вот, Надежда, как вы считаете, учили ли вас этому, или вы сами какое-то мнение имеете? Ваши идеологические воззрения, ну, в отношении религии, угу, там, веры, политики, в общем, чего угодно, должны влиять на работу журналиста, или он должен как-то абстрагироваться, быть выше, ниже, неважно?
Вау. На работу журналиста. Если я представляю какую-то компанию или телеканал, например, то, конечно, скорее всего... Вообще максимальный идеальный вариант, чтобы я абстрагировалась от своих личных убеждений и выпускала объективную новость, угу, без склонения людей к той или иной позиции. Если хочется поделиться своим мнением, мне кажется, для этого есть личный блог.
Угу.
Можно его завести.
Дело в том, что я учил одну журналистку, она сейчас работает в Самаре, а раньше, угу, работала в Кемерово на телевидении ТВ2. О, нет, на телевидении нет. На телевидении, забыл назвали, видимо, СТС называли, да, СТС Кузбасс в то время, uh-huh, называли, ну, давно это было, и она вот тут тоже училась на ТГУ здесь, на журналиста, и у меня на радио тут много кое-что делала христианского, ей даже звонили из тюрем, то есть такой у нее голос был, для радиоведущей это очень важно, чтобы мужчины звонили, такой голос, хотя она была худенькая, значит, мощная, и, соответственно, ну, это, да, было такое полухристианское вещание, как скажем. Я так думаю, что все равно человек, если у него есть какие-то табу, да,
угу,
он не устроится до порностудии, условно говоря, да, там.
Да, конечно.
Поэтому тут все равно должно, угу, быть что-то нейтральное. Вот. Да, вылазить свои, так сказать, своим мнением не всегда нужно, но есть такое выражение, не помню, где читал, умный поймет. Вот. Угу. То есть человек понимает позицию человека, считывает, угу, ее. С интонацией голоса, с умением вникать в какие-то нужды, вот. И вот нам пишет отец-слушатель в WhatsApp: «Владимир Михайлович, а где ваша совместная передача с Ракиным?» Ну, Ракин болеет просто. Ну, в дальнейшем, возможно, я-то не против, как бы, позовет. Он автор эфира в час и в два, насколько я понимаю, до сих пор. Раньше я был этим автором, а сейчас я автор эфира в среду в 12.07. Как бы мы вот по отдельности немножко работаем, нас слишком мало, чтобы, может быть, вместе сидеть. Не знаю, в общем, я ему сказал, что если вдруг, как говорится, то ты можешь меня позвать, и я приду. Итак, рассказ «Фрида». Просто испытывайте наслаждение, я думаю, что точно так и получится. Замечательный рассказ на прощание. Томский благовест, полдень, 21 век. Владимир Терентьев и Надежда Войцовская.
Фрида. Ее звали Анна Фрида. Почему звали? И сейчас зовут. В школе, конечно, только Фрида, дома только Анна. Она бывшая школьная учительница, пенсионерка. И адвентистка седьмого дня. Убежденная, страстная. Если в этом тихом направлении возможна страсть. Последовательная. Но интеллигентная. Этого не отнять. Ходит воздушно, говорит негромко, думает чисто. Не принуждает. Но и не уклоняется, когда надо объяснить, направить. Приглашает в гости. Дома чистота. Полочки, чай, печенье, книги, беседа. Я ее люблю. С ней тихо, спокойно. Несколько трагично. Предлагает помолиться вместе. Я тактично отказываюсь. У нее никого. Ни детей, ни животных. Есть какой-то племянник, Борис. Но о нем почти не упоминается. Мы сидим на кухне. Смотрим в окно на стройку. Я задаю вопросы. Она отвечает. При малейшей трудности поправляет седые волосы, собранные в пучок. Лезет в священное писание и кроет цитаты. Ну а сама-то, сама. Своими словами, прошу я. Зачем? Улыбается. Уже все сказано. И вправду. Чего это я? Мы живем рядом. Я с работы всегда прохожу мимо ее дома и вижу, горит у нее свет в окне или нет. Дома она. Или еще не пришла. Если горит и дома, мне как-то легче становится. Ерунда, конечно, но привык. Есть свет, нормалек. Нет света. Где-то бегает по делам, в церкви. По другим-то она и не заморачивается. Еда, одежда. Равнодушна. Вся в учении. Съезды у них, собрания, семинары. Работа по окормлению призванных и привлечению новых. Мягко все, ненавязчиво. Мы так долго жили в беседах с чаепитиями, симпатизировали друг другу. Она не оставляла надежды на мое прозрение. Мне было интересно видеть человека искреннего, честного, увлеченного, до тех пор, пока у нее не случилось кризиса веры. Это не смешно. И равнодушным остаться очень трудно. Человек теряет жизнь. Надламливается стержень, на котором крепилось все. Уклад, распорядок, жизненные циклы и тихий голос, прозрачные глаза, серое платье и платок, чашка с трещиной и сахарин вместо рафинада, печенье звездочка. Ведь все не так. И спрашивает и утверждает она одновременно. Господи, теперь воплю я. Все так и все не так. Это нормально. Что ты хотела? Ничего не хотела. Плачет, как обиженный маленький ребенок. Только что все было хорошо, и вот тебе раз. Мама бросила посреди улицы. Мир рухнул. Ее сгубил интернет. Избыток информации, проверенной, нет ли. Неважно. Человек купил компьютер. Вызванный пацан наладил инет и дал несколько уроков пользования. И вот тебе бабушка и Юрий в день. «Анна, — говорю я, — интернет, как общество. Есть подлецы, есть праведники, есть и лгуны». Есть просветители. Всего полно. Нельзя верить безоговорочно. «А как?» – спрашивает она. «Себе верить. Копить информацию. И слушать себя. Но куда там?» – плачет. «Маленький пожилой ребенок. Теперь я ей даю литературу. Все больше стараюсь историческую и художественную, проверенную, гарантированного качества, чтобы никаких сбоев и новых ошеломляющих открытий. Историю Римской империи, Гиббона, Анну Каренину. Но она продолжает жадно обшаривать тенета. Последний раз прибежала и спрашивает, «Ты знаешь, зачем арабам и иудеям обрезание делают?» «В гигиенических целях», — отвечаю. «Нет, это им нижнюю чакру обрезают, и от этого перестают работать верхние, отвечающие за душу и сердце. Остается только удовлетворение низменных потребностей. А думать-то они уже не могут. Их превращают в послушных рабов. Анна, прошу я, давай чаю попьем, как раньше, и спокойно поговорим. Ведь если бы все было так просто, нам всем бы отчекрыжили эти чакры и делали, что хотели. А разве не так?» Смотрит она на меня. Разве не так? Ты только подумай. Но я уже не хочу ни думать, ни разговаривать. Завтра на работу. И я прощаюсь с Анной. Закрываю за ней дверь и иду спать. А перед тем, как заснуть, думаю про ее окно, из которого раньше струился свет. А теперь видна включенная лампочка интернета. А потом думаю, что я пафосный, заштампованный придурок. И наконец, засыпаю.